Добрый день, уважаемые слушатели и читатели материалов сайта Радио Волхва. Сегодняшняя публикация называется «Кому выгодно и кому невыгодно отделение земель?». Сегодня утром по радио «Эхо Москвы» вопрос ведущих прозвучал так: «Кому выгодно происходящее на Украине?». В реальности, правильнее, как нам кажется, вопрос должен был звучать несколько иначе, а именно «Кому невыгодно происходящее там событие?». И тогда все становится на свои места, ибо ответ напрашивается сам собой. Невыгодно простому народу, прежде всего коренному населению Украины. А всем остальным силам, в особенности паразитирующим на народе, происходящее, конечно же, выгодно. Именно с целью паразитирования на чужом труде за всю памятную историю человечества, как мы это указывали в своих аналитических заметках, делаются все революции, развязываются войны, конфликты, в том числе братоубийственные. За последние как минимум 300 лет ни одна война, ни одна революция не принесли сколь угодных преимуществ агрессорам, в итоге оказываясь всегда разрушительными для народа. Ибо в запале революции уничтожаются элиты народов и наций, а при дальнейшем перерастании в войну и сами народы вместе с инфраструктурой, народным хозяйством, а иногда и полностью цивилизацией. Война, развязанная гитлеровской Германией, уничтожила цвет арийской нации в Евразии при помощи ее же символов. Во время Великой Отечественной войны Сталин, который был вынужден вступить в бой за родственные западные народы, пошел на жертву части этих народов во имя спасения целого. То есть, фактически, в первые дни войны немцам была сдана часть Западной Украины из-за отвратительно неумелого руководства военачальниками Западного фронта. Кроме того, там было большое количество предателей, врагов своих же народов, поэтому ставкой во главе со Сталиным было принято решение не отводить войска с западного направления. Тем самым, за счет довольно больших потерь в армиях Западного фронта, удалось временно сдержать наступление гитлеровцев на Восточную Украину и Европейскую часть СССР. Это единственное, по сути, решение Сталина, спорное с точки зрения оправданности действий во время начала Отечественной войны. Аналогичные шаги, как видим, предпринимаются сегодня властной кликой в отношении государства Украины. Борьба за Крым, который и так никуда далеко не уходил от России, осуществляется сейчас теми же методами Сталина. Разница лишь в том, что в топку хотят бросить всю западную часть Украины вместе с ее народами на съедение атлантистов и НАТО. Если вспомнить новейшую историю, а именно зачем Хрущев передал Крым Украинской ССР, и если отбросить всю конспирологию и камуфляж, на выходе окажется, что к тому времени в Крыму попросту некому было работать. Результаты хозяйственной деятельности на полуострове, благодаря тупой политике Хрущева в сельском хозяйстве, были удручающими, и консультируемый окружением атлантистов он не нашел ничего лучшего, как отдать Крым Республике Украина. Тем более государство было одно и экономика общая. То есть в данном случае не происходило как таковой смены собственника на землю, что и позволило успешно приступить к освоению земель, притекающими в Крым народонаселением. Сегодня ситуация прямо обратна советскому времени, ибо под удар попадают именно коренные творящие народы, а не пришлые паразитирующие. То есть отделение Крыма от Украины и присоединение его к России – это конспирология атлантистов, входящих во властные структуры этих стран и координируемые кланами Ротшильда, Рокфеллера и Киссинджера. В пользу наших предположений свидетельствуют следующие доводы. Первыми при появлении военной угрозы срываются со своих мест и бегут, мигрируя во все стороны, потоки некоренных народов, ибо у них нет оснований защищать чужие земли. А нажитое, в том числе воровством имущества, они заранее вывезли за рубеж и деньги отправили туда же. Не Янукович под угрозой физической расправы, а 60 с лишним рейсов с VIP-пассажирами улетели из аэропорта Киева еще до начала всех событий. Осталось тайной, кто были эти пассажиры, куда они улетели и почему против них и их счетов никто не ввел никаких санкций. Крысы всегда бегут первыми с тонущего корабля. Второе. Происходит очередная смена собственника земли на тех территориях, куда приходят полчища мигрантов, то есть пришлые народы занимают новые места обитания, вытесняя оттуда коренное население. Так, с территории Западной Украины двинутся и, возможно, уже двинулись, чувствуя приближающуюся опасность, большие массы народов в сторону регионов востока Украины, включая Крым. Именно с этим связана спешка в принятии решений парламентом Крыма о вступлении автономии в состав Российской Федерации и просьбы новых властей Севастополя и других восточных регионов Украины, пытающихся защититься от толп пришлых народов. Несмотря на то, что там младшие братья, их дети, внуки. В критической ситуации вновь срабатывает не инстинктивный механизм самосохранения единого народа, а нагнетаемая врагами прав всех народов догма, что каждый сам за себя. Третье. При смене собственника земли главной угрозой становится даже не сама война, а наступление голода, как это было в России, например, после отмены крепостного права или в результате коллективизации. Такая же угроза голода стоит и перед украинским народом. Положение усугубляют климатические изменения и опять провальная политика руководителей новой России в сельском хозяйстве. Об этом еще будет сказано ниже. Четвертое. В результате начала активных боевых действий, если они реально начнутся, войсками НАТО будет нанесен удар по экономике и инфраструктуре именно Восточной Украины и без того пребывающей в упадке, ибо в западных областях почти нет крупных производств. То есть произойдет окончательное разрушение промышленности страны, что приведет к нежизнеспособности этих территорий. При этом количество беженцев в России вырастет на порядки, и их всех надо кормить. А чем? По всей вероятности, ряд адекватно мыслящих лидеров некоторых западных стран, к примеру, Барак Обама, предупреждая российское руководство о тяжелейших вероятных последствиях недальновидной политики на Украине, подразумевают именно вышеперечисленные опасности и угрозы. Пятое. Однако эти угрозы затрагивают не только Украину и Россию, ибо носят глобальный, а не локальный характер. То есть пострадают в результате так или иначе все страны и народы Европы, восточной и западной, а при дальнейшем развитии хаоса, которого так добиваются атлантисты всего мира, в пожар войны будут втянуты уже подожженные ранее страны Ближнего Востока, Северной и Центральной Африки. То есть война быстро превратится во всеобщую мировую катастрофу по взаимоуничтожению человечества, как это уже было в истории Земли. Смотри нашу авторскую статью «Переложение эпоса Веданты. Битва ариев в долине Куру» с нашими комментариями. Кто еще не знает, та братоубийственная война была между родственными арийскими народами около 3,5-4 тысяч лет назад на территориях внутри гор Карпаты с запада, Урал с востока, Апатитов на севере и Кавказа на юге. И унесла та война всего-навсего жизни почти 14 миллиардов человек, населявших в то время земной шар. Хорошо известная современным историкам Троянская война была лишь отголоском, эхом битвы в долине Куру. Так, в Мхат-Бхарате, это арийский эпос, переложенный жрецами на индусский лад, сказано, что было применено даже по нынешним меркам такое мощное оружие, от которого раскалывались звезды в далеких галактиках и соседних вселенных. Так что, господа, горячие головы, мечтающие о большой и малой войне, прежде чем у кого-то чего-то отнимать, заставляя народы вновь срываться со своих привычных мест, исконных земель обитания, вы бы подумали хорошенько о вероятных последствиях этих ваших, в кавычках, политических решений, если, конечно, есть чем думать. Ибо мы хотим подчеркнуть тот факт, что полная дебилизация общества и стремление к получению немедленной финансовой выгоды приводит к все более и более крупным потерям, становится ясным даже самим дебилам. К этому приплюсовывается и бездарное руководство дебильной частью элиты всего мира по управлению государственными делами. Мы перешли тот Рубикон, откуда можно было повернуть назад. Вернуться вспять возможности уже нет, и сейчас, к весне, стало наиболее ясно высвечиваться абсолютно новые угрозы для человечества. Это полная утрата плодородия сельскохозяйственных земель. Ссылки на жару, на отсутствие дождей или еще на какие-то причины не могут служить оправданием абсолютно безграмотного ведения сельхозпроизводства. В советское время дед проживал длительное время в Саратовской области, а конкретно Краснокутский район, где изучал так называемый опыт передачи сельхозтехники от колхозов в специально созданные структуры по предложению Горбачева, тогда еще секретаря ЦК. Мужики-сельхозники неоднократно заявляли, что уровень урожайности на саратовских землях полностью зависит только или от одного дождя, прошедшего в сентябре, или от выпавшего или не выпавшего зимой снега. Кстати, Краснокутский район в то время славился тем, что на Саратовщине, только там, выращивались арбузы на землях, поливаемых из Волги. В настоящее время наше руководство, кремлевское в основном, и региональное, придумывают всякие причины для того, чтобы оправдать свою абсолютную сельскохозяйственную некомпетентность. Мы писали о рекультивации земель, 16-тепольном земледелии. Сейчас же при внесении огромных масс минеральных удобрений плодородный слой быстро превращается в пыль, и при незначительных осадках вода скатывается в низины, разрушая плотины и дороги, аналогичные Крымску, Карелии, Магаданской области и другим. При таком бесхозяйственном отношении к воде и к самой жизни на земле ждать что-то хорошего не приходится, ибо бессознательность и дебильность – болезни неизлечимые. Но, как нам кажется, с этим что-то все-таки надо делать и немедленно. Современный мир таков, что его разделение на Запад и Восток носит чисто условный характер, определяемый ментальностью живущих там народов, их цивилизационной принадлежностью, нравственностью, духовными качествами и способностями, а не количеством награбленного золота или фантиков валюты. Чтобы прочистить вам мозги, древний бог ариев и русов Перун, вернувшийся на землю спустя 42 тысячи лет, показательно и очень запросто отделил небольшим ураганчиком восточное побережье США от западного, а князь подземных недр господин Яхве уже намекает на соответствующее отделение Камчатки и Курил от региона Дальнего Востока. Неужто все решили друг от дружки отделиться?